Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру», и по традиции ее открывает рубрика «Епархиальные вести», в которой мы расскажем о праздновании памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Кафедральном соборе Липецка.
«24 мая клирики Христорождественского кафедрального собора города Липецка совершили божественную литургию в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских». Святые Кирилл и Мефодий главным образом известны составлением славянской азбуки и переводом на славянский язык книг Нового и Ветхого Заветов, а также других необходимых в богослужении литургических текстов и церковных правил. Благодаря их служению началось просвещение русского и других славянских народов, которое открыло им путь к познанию Господа.
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учители славянские, как их называем, и по большому счету в этом названии, то есть уже в названии их, как мы их называем, уже можно передать все те значения, которые они оставили отпечаток на нашем славянской как бы земле. И почему именно славянской? Потому что вся полнота церквей, множество церквей сегодня празднует и вспоминает память равноапостольных. Не только русская, да, церковь, а еще и болгарская, сербская и многие другие, которые также благодаря им могли воспринять то христианское вероучение, воспринять его в своем, в славянском, то есть привычном для нас языке, привычном для нас понимании. И та азбука и тот перевод Библии зачастую помог нам хорошо воспринять это христианство. И надеюсь, что наше как бы русское государство так и будет продолжать их вспоминать также торжественно, да, то есть мы сегодня празднуем не только их в церковном, но и все-таки в государственном празднике у нас сегодня тоже есть славянская письменность. И поэтому мы можем видеть, что большой след они оставили в нашей как бы истории, в нашей памяти и для нашей культуры в первую очередь.
По завершении богослужения священнослужители торжественно встретили ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской. Благодатная святыня была установлена в центре храма и будет оставаться там до 31 мая. До этого срока любой желающий сможет посетить Липецкий собор Рождества Христова с 7 утра до 7 вечера и обратиться с молитвой к прославленной подвижнице у ее честных мощей.
«26 мая исполнилось 10 лет со дня праведной кончины протоиерея Владимира Кондратюка в постриге иеросхимонаха Феофана. На исповеди к батюшке в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре всегда выстраивались огромные очереди. Многие любили и почитали старца. Наш репортаж об этом удивительном человеке. Жизнь протоиерея Владимира Кондратюка была следованием заповедям Христа, продолжением проповеди, которую он нес людям, приводя к Богу даже тех, в ком другие не видели человека. Отец Владимир родился 7 июля 1928 года в Казахстане, в селе Алексеевка, в семье выдающегося священника протоиерея Игнатия Кондратюка и Анны Тверитиной. В 1937 по ложному доносу отца Игнатия арестовали и приговорили к 10 годам заключения. Многодетная семья священника была лишена не только кормильца, но и крыши над головой.
Когда подошло время Пасхи, то выпекали куличи. И в этот день их выгнали. Они жили в церковном доме. Их выгнали, выбросили куличи, выбросили вещи, выбросили все. И вот это было тяжелое время для семьи. Вот мама Анна продала корову, кое-какие вещи, значит, и купила дом с Аманной.
С малых лет детям приходилось зарабатывать на хлеб насущный. Владимир Игнатьевич окончил железнодорожное училище и с 14 лет работал в паровозном депо, занимаясь тяжелым и опасным трудом.
Паровозы приходили с фронта, их нужно было быстренько, значит, делать им техобслуживание, чистку. И вот он, как мальчик маленький был, такой небольшого роста, одевался, наматывал на себя мокрые, влажные там полотенца, тряпки какие-то, и чистил топку, не ожидая, пока она остынет. Потом выходил подышать, опять менял тряпки мокрые. Вот все тяжело так это было. А потом в 43-м году пришел отец, 6 лет отсидел, и по состоянию здоровья был, значит, его освободили. Очень слабый был, водили под руки его. А еще через год от брюшного тифа умерла мама Анна. То есть горе и такие вот страдания не оставляли семью. А потом уже, когда после закончилась война, брат старший, отец Николай, учился в семинарии, и отец пошел туда. Но рассказывает такой случай, что когда им было 8 лет, он был в храме один в алтаре. И вдруг он увидел, как на горнем месте Спаситель улыбнулся, сошел с горнего места, благословил его. И он, в общем, был, это не страх был, а просто вот такое вот какое-то чудо, которое вот его, значит, настолько тронуло до глубины души. И он, пережив все эти вот страдания, сложности, он пошел по пути священника. То есть продолжил путь своего отца.
Через всю свою жизнь Владимир Игнатьевич пронес неугасаемую любовь к отцу. Его духовный авторитет был для сына непререкаем. В 1948-м протоиерей Игнатий был переведен служить в Вознесенский собор города Ельца. Здесь Владимир Игнатьевич встретил свою будущую жену Александру Поваляеву. В браке у них родилось 6 детей.
Отец воспитывал спокойно. Он не кричал, он приводил примеры. Вот, он вразумлял нас. У нас не было телевизора до 71-го года, пока старший брат Игнатий не привез с армии телевизор, он привез. Вот, то есть как-то он приобщался к современной жизни. Вот, и мы воспитывались, ходили каждый день в храм, каждое воскресенье ходили в храм, вот, молились там, трудились. Отец давал нам записочки, чтобы мы поминали. То есть вот так вот духовное воспитание оно присутствовало. Традиция была у нас, значит, вечерами собирались всей семьей, ужинали. Отец обычно читал нам или «Житие святых», или очень любил он Иоанна Кронштадтского. Его беседы, его письма, значит, прочитывал во время ужина. А потом была общая молитва. Брат второй, отец Игнатий старший был, а второй был очень такой капризный, настаивал по-своему. Иногда проявлял свои капризы всевозможные. Вот, и как вот это рассказывает о нем, значит, что вот он брал тетрадку, допустим, в линеечку, а решал примеры. То есть, ну, как бы нарочно, что ли, делал. А потом брал, допустим, тетрадку в клеточку, писал буквы, писал, как бы, ну, вот такой, это было, шалости были своеобразные в школе, везде. И вот отец, значит, как его, он его вразумлял, он брал его на службу, а он ходил к 5 часам утра, вот, и, значит, и там молился. И он его брал на службу в какие-то отдельные дни, вот он пропускал учебу, вот, помогал папе по службе, вот, а потом не давал ему отдыха. И, конечно, это было очень такое, мера воспитательная была очень чувствительна для него. Тот период был сложный, в 60-е годы, когда старостам отдали власть, вот, отобрали у духовенства. И, значит, отец, он привык, как вот с раннего детства, воспитанный вот такой в строгом послушании, он, значит, к 5 часам утра приходил в храм. Но храм не открывали в 5 часов утра. Староста открывали в 7 часов, значит, и сторожа, вернее, обижали, что рано приходил. И он становился у могилки, читал поминания, читал молитвы. Вот, то есть вот, люди видели его такое духовное стремление, духовный порыв. И вот так вот вся жизнь проходила. Духовенства не хватало в то время, вы сами знаете. Все-таки вот он служил в Лебедяне. Вот, и город-то большой. Приходилось ему очень много часто ходить на требы, и пешком ходил. Вот, и, в общем-то, мы мало его видели дома. Я помню, приходит со службы, допустим, он мать вывешивал подрясник, все на улице, потому что все было мокрое насквозь. Потому что храмчик был маленький, а народ собирался достаточно много в тот период времени.
22 года протоиерей Владимир служил в Лебедяне, где был настоятелем Преображенской церкви. 29 лет – в Задонске в Троицком соборе. Являлся настоятелем Георгиевского храма Донкова. Духовно окормлял возрождавшийся Свято-Тихоновский Преображенский женский монастырь. Участвовал в восстановлении Задонской Рождество Богородицкой обители. В личном деле отца Владимира в 1976 году значится такая характеристика. Глубоко религиозный человек, благоговейный и неутомимый пастырь. Он и семью свою воспитал в духе истинной духовности. Два сына его иереи и один диакон. Свое пастырское служение отец Владимир совершал и совершает усердно и беспорочно, не нарушая гражданских законов.
Когда я уже работал сторожем, где-нибудь бывает на требах. Кто-то его угостил, я помню, чтобы он это все сам скушал. Он со всеми сторожами поделится. Хочу сказать, медом его дали там баночку. Он со всеми поделится. Вот такой он был человек.
Приглашает его на отпевание. Он отпел покойничка, ему дают денежки. Он берет, а уходя их кладет под скатертку. А еще, он вообще не выпивал. Батюшка, только ради бога цветы не лей.
Я, во-первых, не знал, когда он спит. Часов в 11 вечера у него в его комнатке кельи огонь горит. Я же из окна вижу. И на рыбалку куда-нибудь там рано утром просыпаюсь. В 4 у него уже опять свет горит. И я удивлялся. Дальше. Удивлялся его один раз. Я просто не знаю, чем это объяснить. У них была собачонка, дамка. И батюшка, он всегда работал после службы, он всегда дома что-то делал. И мастеровой был. И, он начал чистить снег к дороге сюда, к трассе. А собачонку выпустил, она бегает. Едет машина, сбивает. Я только что прохожу, поздоровался с батюшкой и пошел куда-то, в кино, И машину сбивает эту собаку. Она взвизнула и лежит пластом, все. Готова. Батюшка, не оборачиваясь, кричит ей: «Иди домой!» Собака вскакивает и побежала домой.
Он проходил в своей пальтушке на лет 60. У него был подрясничек, руку положили, этот подрясник, и он до самого-самого, пока схему не принял, его поменяли, этот подрясник. Представляете, всю жизнь проходить в этом подштополе.
Женщина говорит, что у нее дочь уехала в Москву. Я говорю, вот такая сякая, представляете, батюшка, она в казино устроилась работать. Он: «Как казино? Ай-яй-яй!» Заохал прямо так нехорошо. Утешил ее как мог, конечно. А потом поворачивается: «А что такое казино?» То есть он просто видел, что человеку как-то плохо, что-то его гнетет, и он как-то старался сопереживать.
Вспоминая батюшку, сразу вспоминаю тепло, которое от него исходило, и та любовь. Любовь настоящая, с которой он так любил, что бывало что-нибудь натворишь такое нехорошее, прибегаешь к нему на исповедь, стыдно, каешься в своих грехах и думаешь: сейчас я от батюшки получу плетку-то, так стыдно, переживаешь. А поднимаю глаза, а батюшка плачет. То есть он плакал, когда мы падали, когда у нас была беда. И наоборот, когда прибегаешь к нему с какой-то радостью, начинаешь делиться этой радостью, и смотришь, а он смеется, как младенчик.
Он какие писал стихи, вы просто не представляете. И постоянно у него была улыбка на устах. Даже сейчас я здесь от монастыря работаю, его литография у меня перед ним. И вы знаете, сколько раз нам приходилось встречаться с духовными чадами, даже там в монастырь приезжаешь, и все почему-то думают, если они приехали к нему, то он их лучше всех любит.
Это был очень благодатный священник, и, конечно, какие-то ощущения иногда, непередаваемые даже при встрече с ним, они имели место. Я помню, я из Воронежа приехал с группой своих приятелей, там церковный был архитектор Федорец, и он мне после исповеди у отца Владимира тогда, он говорит: «Я никогда в жизни не исповедался и не получил прощения как бы от самого Бога». То есть у батюшки был особый дар исповеди.
Многие приходили вот с тяжелым грехом, который носили всю жизнь в душе, не находили места, не места, а вот внутреннее такое раскаяние не наступало. Приходили на исповедь, приходили ко многим священникам, но не находили вот этого понимания. И приходили к нему, и ему раскаивались многие.
Человек он был необычный, это все знали, все видели, кто с ним общался. Было даже такое, вот, он одной улыбкой мог человека переделать как-то, знаете. Люди ну, по-другому относились, было так скептически, что там за старец, что там за батюшка такой. Вот. Несколько минут общения они по-другому все воспринимали.
Протоиерей Владимир был глубоко убежден, что невозможное человеку возможно Богу, и потому молился за людей, находящихся в самых сложных, казалось, безвыходных ситуациях, за тех, кому врачи не давали никаких шансов, и часто вымаливал их у всемилостивого Бога. Батюшке были открыты человеческие сердца и помыслы.
Часто вот у него были такие, как бы сказать, ну сейчас можно говорить, он умер, ну, дары прозорливости, скажем. Вот я его сижу, кормлю, он кушает потихонечку. Я сижу, думаю, вот бы, может, домой съездить, там, весной или осенью. Он поднимает глаза, говорит, осенью поедешь. Знаешь, так, ну, очень, я как-то первое время шарахался. Рыбачка, опасный человек, говорю, уйду я от тебя.
Не уйдешь.
Анна Громова вспоминает, как настойчиво просила у отца Владимира благословения на то, чтобы поехать на присягу к сыну. Но тот спокойно повторял, поедешь через 10 дней. Получив благословение на поездку у другого священника, Анна с дочерьми собралась в дорогу.
У нас, казалось, так все хорошо сложилось. Едет священник туда, нас берет, мы приезжаем туда на присягу. И пока ехали, там произошел в Домодедове тогда теракт, взрыв произошел. И воинскую часть быстренько закрыли на карантин. Сказали, чтобы сумки передавать нельзя. В общем, родителям-то, родственникам заходить на территорию воинской части нельзя. Мы целый день там стояли, дети замерзли, заморозили ноги себе. И вот мы такие все измученные, побитые, приезжаем сюда, подходим к батюшке. Мы даже к нему не подошли, он мне сдалека кричит. Ну что, намучились? Ну что, намаялись? Ой, конечно, батюшка, прости, прости, что мы ослушались, добили своего, думали, что ты старенький, вот, что-то не понимаешь, мы умнее. Батюшке был дар прозорливости. И ровно через 10 дней в воинской части снимают карантин. И вот тогда можно было бы спокойно приехать и увидеть бы сына.
В 1999 году, после смерти глубоко любимой жены, отец Владимир ушел в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь, куда к нему стало стекаться множество людей, жаждущих утешения и молитвы. В 2010 году митрофорный протоиерей Владимир был пострижен в великую схиму с наречением ему имени Феофан.
Он до последнего дня, уже в день смерти, он даже принимал, к нему там какие-то женщины приехали в последний день с Воронежа. Он уже с трудом сидел на улице и так, как сказать бы, ну, видно было, что не очень хорошо себя чувствовал. Вот так вот озирался, а я с окна наблюдал все это. Уже он когда последнюю проводил, благословил женщину, позвал меня, сделал жест, ну, подойди, он еле разговаривал, уже тоже плохо. Я его завел в комнату, и он так вот под ручки затянул, он сел на свой диванчик и умер. Вот, уже не знаю, как там. Вот, то есть он до последнего своего дыхания, можно сказать, себя людям отдавал.
26 мая 2011 года иеросхимонах Феофан отошел ко Господу, и мы верим, что имеем в его лице молитвенника пред Богом за всю нашу землю. Такие люди, как отец Владимир, нечасто встречаются в жизни. Тем, кому посчастливилось его встретить, невозможно забыть улыбку и открытый любящий взгляд батюшки. К иеросхимонаху Феофану Кондратюку продолжают приходить люди. У могилки старца они по-прежнему просят его помолиться о своих житейских невзгодах или просто открывают ему свое сердце в надежде получить утешение. Мы завершаем нашу передачу словами архимандрита Иоанна Крестьянкина. Но душой надо трудиться самим и не ждать, что вырастет то, чего не сеяли. Мы прощаемся с вами на неделю. До свидания!